Тема, которую я хотела с вами поднять, это тема ресурсов. Что такое ресурсы? Часто люди говорят, я не в ресурсном состоянии, да, или я абсолютно истощена. Что же такое понятие ресурсов? Понятие пришло из экономики государств. Любое государство должно иметь свои ресурсы, полезные ископаемые, свои экономические ресурсы, свои человеческие ресурсы. Точно так же и человек. У человека должны быть обязательно свои источники сил. Да, откуда он черпает силы? Что дает ему энергию? Да, мы говорим, что мы утром встаем, и мы себя чувствуем иногда полной сил, энергии, позитивного взгляда на мир. Мы рады этому дню, мы рады людям, которые мы встречаем, мы рады тому, что мы идем на работу. Да, у нас мы полны сил, бодрости и активного взгляда на мир. А иногда наоборот, иногда мы чувствуем себя уставшими, истощенными. Нам не интересно ничего. Мы потеряли интерес даже к близким людям, потеряли интерес к нашим увлечениям, хобби, к работе. Мы чувствуем апатию, бессмысленность жизни. Это состояние истощенности. Да? И очень важно, чтобы мы следили за тем, где мы находимся. Мы иногда живем на автомате, не замечаем, в каком состоянии мы находимся. Только когда, не дай бог, мы падаем, заболеваем, мы понимаем, что мы давно уже не в ресурсном состоянии, давно уже истощены. И мы просто по привычке, по инерции продолжаем бежать дальше, совершенно не понимая, что нам нужно давно остановиться, подумать, куда я бегу, нужно ли мне это, что забирает у меня силы, что мне силы дает, какие вообще мои ресурсы. Да. Есть определение ресурсов, это то, что дает нам силу выдержать разные сложные жизненные испытания, но ресурсы нам необходимы и в каждодневной жизни. Это те источники, из которых мы черпаем все время энергию. Знаете, я занимаюсь графологией, я часто прошу нарисовать дерево. И есть деревья с очень разветвленными корнями. И когда корни, это тоже как бы наши ресурсы. Но дерево своими корнями берет питание из разных частей почвы. Да? И чем более разветвленные корни, чем больше вот этих вот корней, чем они дальше уходят, тем больше у этого дерева сил, да? Тем больше крона оно дает, тем больше плодов оно может дать. Точно так же и человек. У человека должно быть множество ресурсов, да, множество источников сил, с которых они черпают. Есть внешние ресурсы, есть ресурсы внутренние. Внешние ресурсы – это все, что связано с внешним миром. Это наша социальная жизнь, это работа, деньги, социальный статус, информация. Да, это все, что мы получаем извне. Внутренние ресурсы – это то, что есть у нас изнутри. Да, это наши способности, наша личность, наш характер, наша сила личности. Насколько могли сформировать достаточно цельную, сильную личность, которая может выдержать разные стрессовые ситуации и не разрушиться. Наши хорошие привычки – это тоже наши внутренние ресурсы. Потому что есть привычки, которые нас истощают. Привычка от слова, на иврите это эргель, а слово регель – нога. То есть мы переносим с головы на ноги, на автоматизм, многие наши действия. Да, этим мы освобождаем голову. И поэтому очень важно приобрести хорошие привычки для того, чтобы автоматически мы делали какие-то правильные вещи в жизни, и чтобы накапливали энергию или не истощали. Есть так называемые скрытые ресурсы. Скрытые ресурсы – это ресурсы, которые проявляются в экстремальных ситуациях, которых мы даже не подозреваем. Иногда человек может сделать какую-то неожиданную вещь в состоянии эффекта, да, что он сам не понимает, как он это сделал. Да. Известная история, как Ребенок оказался в Японии, ребенок оказался под машиной, и мать, увидя это, подбежала, быстро подняла грузовик. Да, не знаю, сколько тонн в этом грузовике. То есть это какие-то невероятные силы, которые пробудились в матери, которая хотела спасти своего ребенка. Это известная история, которая была много лет назад. И это крайний случай скрытых сил. Но, в принципе, наша энергия – это тоже какие-то наши скрытые резервы. И мы как бы по жизни должны сделать все, чтобы постоянно наполнять наши ресурсы. Какие же у нас есть ресурсы? Да, мы говорим, что у нас есть физическая часть, есть эмоциональная, есть интеллектуальная, есть духовная. На всех этих уровнях нам необходимо пополнять. Мы часто истощаемся на одном уровне и переходим на другой для того, чтобы себя немножко восполнить. Это тоже возможная вещь. Конечно, лучше не восполнять. Например, человек уставший приходит на какой-то урок Торы или приходит на какой-то концерт музыки, это дает ему силы. Потому что на этом уровне он может восполнить недостаток энергии, да, через эмоции, через воодушевление, через любовь к тому, что он слышит или видит. И есть система, которая, она очень структурирована, которую построил психолог, израильский психолог Моли Лахат. Она называется Гешер Мэхэт на иврите или Basic PH на английском. И она состоит, ее аббревиатура, это, в общем-то, большая часть наших ресурсов, за которыми мы должны следить, которые мы должны держать все время руку на пульсе, чтобы они не истощались, все время пополнять их и понимать, где мы находимся в каждый конкретный момент нашей жизни. Значит, гэшер, гэшер май хэт, это гэшер, это гуф, тело, шес, сехель, это ум, регыш, это чувство, майхет, это семья, вера и верование, социальная жизнь и воображение. Да, вот эти вот ресурсы, которыми пользуется человек, замечает или не замечает. Мы обычно знаем и, может быть, часто эксплуатируем ресурс тела. Да, тело мы как-то ближе, это физическая наша часть. Больше есть знания, понимания, да, это мой ресурс. Если я плохо себя чувствую, я ничего не могу. Да, всегда так, пожилые люди всегда говорят, главное – это здоровье. Ну, в общем-то, наверное, они-то правы, потому что больной человек, у него мало энергии, у него мало мотивации в жизни, и он мало может что-то сделать в этой жизни. Поэтому, безусловно, должны следить за своим здоровьем. Это правильное питание, здоровая пища, да, полная минералов, белков, да, группы В, железа, здоровый сон. Говорим, что сон, самый плодотворный сон, лучше всего ложится где-то между 10 и 12, так как именно в это время вырабатывается гормон сна мелатонин. И вставать рано, потому что когда солнце восходит, оно дает очень много энергии. Физическое упражнение, да, гимнастика. То есть спорт, он, как правило, наоборот, истощает. Спорт может дать на короткое время. Обычно принимают очень много допинга для того, чтобы быть настоящими профессиональными спортсменами. Это тоже разрушает организм. Но здоровая гимнастика каждый день, она очень хорошо поддерживает тело, поддерживает мышцы, поддерживает тонус, потому что в движении мы живем. Да, все в нашем организме находится в движении. И поэтому, если мы засиживаемся на работе, нам очень хорошо сделать или пробежку, или пройти пешком домой, или какое-то другое место, то ни в коем случае не засиживаться, не быть в пассивном состоянии, потому что это очень хорошо не только для нашего тела физического, это хорошо очень для нашего эмоционального состояния. Да? Вырабатывается серотонин, когда мы дофамин, серотонин, когда мы двигаемся, когда мы получаем удовольствие от жизни, когда мы видим природу, когда мы чувствуем запахи растений, деревьев, да, это все расширяет наше сознание, расширяет нашу душу и дает нам физические силы. Второй ресурс, как бы по этой шкале, это Это ум. Да, что такое ум человека? Ум – это очень важный ресурс, да, особенно если люди, которые не очень пользуются умственной работой, да, они чувствуют иногда, что я затухаю, да, что у меня нет пищи для размышления. Если ваша работа механическая, автоматическая, она не задействует ваш интеллект, то очень важно, чтобы вы после работы, чтобы у вас было время прочитать книги, а не сидеть у телевизора или у виртуальных сетей, потому что это часто пассивное восприятие, оно больше истощает, чем дает. Я помню, в Советском Союзе был клуб кинопутешествия. Это была очень интересная передача, тогда у нас дома был телевизор. Я с удовольствием ее смотрела, была ребенком. Я помню, что после передачи, несмотря на то, что было много очень интересных познавательных вещей, но я выходила какая-то опустошенная. И потом я понимала, что это восприятие очень пассивное, у меня нет вопроса. Если у меня был какой-то вопрос внутренний или внешний, я хотела бы знать о жизни животных, о том, как живут люди в других странах, то, наверное, я получила бы на него ответ. Но когда мы сидим и пассивно смотрим телевизор без какого-то внутреннего вопроса, у нас это потеря времени, потому что эта информация не остается внутри нас. То есть очень важно развивать свой ум, дать ему ту информацию, которая его строит, а не разрушает. Да. То есть современные новости, особенно в Израиле, они малые, они дают как будто бы информацию, и человек ощущает, что он должен держать руку на пульсе и понимать, что происходит, но на самом деле они больше разрушают, потому что нам это ничего не дает, да. Если мы можем молиться и должны молиться за еврейский народ, и за раненых солдат, и за все, что происходит, очень важно. Но подробность о том, как происходит, наша психика просто не выдерживает. Поэтому ум важно, если у человека, не дай Бог, находится в какой-то стрессовой ситуации, или чем-то, не дай Бог, заболел, да, и для него он находится в состоянии тревоги, страха, то очень важно получить максимальную информацию о том, что происходит с ним, что такое эта болезнь. Это его сразу успокаивает. Он ощущает, что он возвращает себе контроль. Потому что самое тяжелое для человека – это ощущение беспомощности. Да? Я теряю контроль над своей жизнью, над своим телом, я не понимаю, что происходит. И поэтому информация может дать нам вот это знание, которое нас успокоит. Да? Она даст нам ощущение, что мы знаем, что мы делаем. Мы представляем, как это лечится. То есть это известная вещь, получить как можно больше информации, а не собирать слухи с разных сторон, которые настолько пугают. Есть, мы говорили уже с вами, понятие когнитивные искажения, когда у человека есть разные мысли, которые его только истощают. Они ничего ему не дают, мысль «я ничего не стою». Все решения, которые я принимаю, они ошибочные, только мы родители правы. У меня есть такая ученица, которая почему-то пришла к такому выводу, потому что родители ей все время говорили: ну видишь, ты опять ошиблась. Да, они все время подмечали ее ошибки. И тогда она начала понимать, что да, наверное, то, что она решает, это неправильно. Надо слушать, что говорят родители. И это когнитивное искажение. Это очень неправильная вещь, это то, что человека делает беспомощным, да, я могу опираться только на мнение других, я могу опираться только на мнение родителей, я себе не доверяю, или все, или ничего, да, или я круглая отличница, или я полный неудачник, то есть все эти когнитивные искажения, они связаны с нашим умом, и они нам мешают жить, да, наши страхи, наша тревога, это все, что забирает наши силы. Тревожность забирает силы на пустом месте. Да? Человек тревожится без какой-то возможности что-то с этим сделать. И это забирает очень много жизненной энергии. Поэтому часто невротичные люди с психическими заболеваниями, у них нет энергии, да, ничего не могут делать, потому что у них вся энергия уходит на страхи. Поэтому очень важно проследить, где ваши мысли. Да? У Бресловского рэба, у него есть такая фраза: мы там, где, мне кажется, это его фраза, мы находимся там, где наши мысли. Да? То есть надо очень. И поэтому постарайтесь так, чтобы ваши мысли находились в нужном месте. Это продолжение его фразы. И поэтому очень важно действительно следить, или мысли, которые у вас есть, или они продуктивны для вас, или они поднимают вам жизненный тонус и ваше настроение, или наоборот, забирают у вас все силы. Если вы видите, что у вас есть навязчивое обсессивное состояние, обратитесь обязательно к специалисту. Есть КПД, CBT, это КПД, по-моему, на русском. Есть разные способы как бы немножко почистить нашу голову, немножко просветлить наш ум, да, дать ему пищу. Очень важная интеллектуальная пища. Это может быть уроки Торы, это может быть какие-то учебы, когда человек учится, да, он получает это то, что является для него очень сильным ресурсом. Особенно если человек по природе своей, да, своим внутренним ресурсом, он интеллектуал. Но работа, которой он занимается, она не питает, да, эту его часть. Поэтому очень важно, у каждого есть какие-то свои проработанные ресурсы, которым больше всего пользуются, которым меньше всего. Значит, следующий ресурс, о котором говорит Моли Леат, это региш, чувство. Да, чувство. Чувство – очень мощный ресурс. Мы постоянно чувствуем, да, мы находимся, особенно если это женщина, мужчины тоже чувствуют, но их основа внимания обращена больше на ум. Женщина находится, так как она связана с своей гормональной жизнью, она находится все время в мире чувств. Как мы можем чувство сделать нашим ресурсом? Ну, во-первых, действительно, это позитивный взгляд на мир. Это постараться видеть то хорошее, которое есть в нашей жизни. А плохое, то, что можно молиться, нужно молиться, все остальное просто отвлечь, убрать это, да, то, что можно изменить, надо менять, то, что невозможно изменить. Нужно обязательно об этом, есть такое правило, это Рэбе Меслоним, что если у человека есть какая-то проблема, он должен сделать три вещи. На иврите это звучит одинаково, хотя эти слова пишутся по-разному, это разные слова, ля-сех, ля-сех, ля-сех. То есть он должен прежде всего помолиться, поговорить с другом и отвлечься. Поэтому очень важно правильно работать с нашими чувствами. Если мы... Творчество – это огромный-огромный ресурс. Просто невероятный ресурс. Знаете, я часто вижу женщин, особенно это эмоциональные интроверты, внутренние, с глубокими внутренними чувствами. И женщина, которая не занимается творчеством, эти чувства находятся внутри них, и они не справляются с ними. Часто они выходят как из скороварки, да, вдруг какой-то триггер, какая-то неприятность, и женщина входит или в истерику, или начинает неожиданно ругаться, или плакать. Эти эмоции, они выходят, потому что они накапливаются внутри человека. У экстравертных людей, людей, которые настроены на внешнюю жизнь людей, они выходят через беседу, через контакты с людьми. А интроверты, люди, которые живут больше внутренней жизнью, у них глубокие внутренние чувства, они должны знать, что с ними делать. Поэтому таким людям, на самом деле экстравертным тоже, очень важно творчество. Да, мы говорили как на уроках, что Всевышний послал в этот мир силу июли. Да, это греческое слово, это сила творчества. И мы ее каким-то образом ее подхватываем. Да? Кто-то больше, кто-то меньше. И это сила, которая Всевышний хочет, чтобы мы продолжали творить. Да? Чтобы мы сделали своими руками что-то, чтобы мы сделали своими умами что-то. Я когда-то рассказывала, у нас есть соседка, которая уже много лет назад погиб сын в автомобильной катастрофе. Это был старший сын, любимый, близкий очень. И она думала, как выйти из этой трагедии. Да. И она нашла, она никогда не занималась раньше музыкой. Она купила фортепиано, она нашла учителя музыки. И каждое утро мы, соседи, слышали вот эти необыкновенные звуки. Так она выходила из траура. Она, это была необыкновенной красоты и печали музыка, но именно так она справилась. И через какое-то время мы уже не слышали, как она играет. И мы тогда поняли, что, в общем-то, она утешилась. То есть это очень мощный способ выразить себя, любой инструмент, песни. Я еще, когда рассказывала уроки эмоциональной интеллигенции, тоже об одной женщине, бывшая балерина, у которой тоже случилась трагедия, у нее ребенок заболел лейкемией. И потом они очень много вложили, это 7-8 лет, и ребенок умер. И видел ее танец, да, как она танцевала, это был специальный вечер для балет Шува, для женщин, которые занимаются искусствами. Есть такая хореограф Рахель Фактор, которая делает эти группы. Это было какое-то невероятное зрелище. Это профессионал, которому уже, ей уже 50 лет в то время была эта женщина, и она в танце изображала историю своей, историю болезни своего сына и своего отношения к этому. Это был какой-то невероятный красоты, трагизма, и как она выходила из этого. Да? Она была в черном платье, она металась с одного конца сцены в другой. И потом постепенно ее танец становился более спокойный, и она вынимала из кармана этого черного платья разноцветные косынки. И ее танец становился более оптимистичным, более радостным, более радостным, более оптимистичным. И так она выздоравливала. Да, это была какая-то невероятная сила и танец. Это прошло много лет, но я до сих пор его помню. Так человек может вывести себя из разных очень тяжелых стрессовых жизненных ситуаций. В обычной реальной жизни творчество, оно очень большой, очень сильный ресурс для любого человека. Это написать какие-то свои мысли, стихи. Это написать, это разговор с близким человеком. Мы проявляем себя во всем, все, что мы делаем, все, что мы говорим. И в этом много вкладываем свои чувства. И поэтому не пренебрегать этим ресурсом. Каждый из нас в чем-то должен быть творцом. В чем-то он должен внести что-то, какую-то частичку своей уникальности, частичку своей личности. И поэтому подумайте, насколько вы пользуетесь этим ресурсом, насколько он у вас отработан. Очень многие люди живут очень динамичной и жизнью, когда у них нет минуты вздохнуть для того, чтобы подумать, насколько я использую какие-то свои, если у меня хобби, кроме моей работы, насколько я использую свои таланты. Да, когда-то у нас очень близкие друзья есть в Америке, и он стал равом, она стала рабанит. Но в то время, когда они начинали, у нее был очень хороший голос, она очень хорошо пела, она пела на сцене. Но когда они сделали шиву, она знала, что невозможно, что женщина не может петь публично. И для нее это было очень тяжело. Но потом, в конце концов, она стала петь на разных спектаклях, да, в этой общине. Они делали спектакли, она пела на них, пела для женщин. Она использовала свои таланты в каких-то других творчествах, дает уроки. Я думаю, что человек ни в коем случае не должен зарывать свои таланты. Он должен обязательно дать им какое-то правильное применение. Значит, следующее – это Гешер Мехет, мишпаха, семья. Семья – это очень-очень большой ресурс, у кого-то больше, у кого-то меньше. Иногда это бывает, наоборот, истощает, когда семья требует слишком много человека. Но семья может быть очень сильным ресурсом. Может быть, вы слышали такого Ники без рук и без ног. Да? Такой американец, который родился без рук и без ног. И он рассказывает, что он очень много лекций поддерживает людей, создал абсолютно такую полноценную себе жизнь, женился, дети. Хотя у него, в общем, только одно туловище. И он рассказывает, что очень много сил ему дала его семья. Это верующая христианская семья, которая поддерживала его. Она все время говорила, как он талантливый, как он замечательный. Он получил очень много любви. Поэтому семья для нас, он огромный-огромный ресурс. Это то, что мы можем получить от близких нам людей, то, что мы можем дать близким нашим людям. Да? Это любовь, это приятие, это признание. Но что больше всего мы получаем от нашей семьи, от окружения. И в детстве, и в юности, да, нам ценнее всего мнение близких людей, потому что лучше всего нас знают. Поэтому очень важно понять, насколько этот ресурс семьи у нас рабочий, насколько мы хороших отношениях с нашими родителями, сколько мы знаем наши корни. Я знаю, что очень многие нам тоже хотелось написать какое-то воспоминание, воспоминание о нашей семье, о бабушках, дедушках, чтобы дать внукам и правнукам, нашим будущим поколениям, дать вот это ощущение корней. Да, мы не пришли с улицы, но у нас есть наша база, наша основа, наши близкие, которые тоже прожили какую-то свою жизнь, которые тоже что-то передали на генетическом уровне, на уровне памяти. И поэтому очень важно использовать действительно это огромная сила. Да? Часто говорят родословно, ихус на иврите, что это очень важно. На самом деле, кто-то сказал, что родословно это 3 нуля. Да, если к ним добавить единицу, самого человека, его личность, то это большая сила. Но если нет, то это просто ноль. Поэтому если у нас есть мы сами, и наши корни, наши предки, наши родители, наши бабушки, дедушки, которые, может быть, не живы, но о которых мы знаем, и мы знаем, какие они были люди, и мы чувствуем какое-то влияние, может, их молитвы на небесах, может быть, кто-то носит их имена. Это очень большая сила. Семья, близкие люди – это огромный-огромный ресурс. Дальше эмуна. Эмуна для верующих людей, даже для неверующих людей, да, вера. Есть вера и есть верование. Да. Верование – это то, наш взгляд на мир, наше мировоззрение. Как мы видим мир, да, с какими глазами мы смотрим на людей, на эту жизнь, на самих себя. Но эмуна – это мощный, я думаю, что, наверное, самый мощный ресурс. Да. Для людей, которые хотя бы немножко, хоть каким-то образом сталкиваются с духовной жизнью. Мы знаем, что мы сейчас, Израиль, еврейский народ, находится в состоянии, в Израиле, в состоянии войны. Это состояние очень тяжелое. Да. То, что держит многих людей, это держит эта вера. Вера, что все, что есть, все, что происходит, имеет какой-то смысл, что это все не случайно, да, что есть какая-то ажгаха, есть какое-то высшее управление этой жизнью, да, что мы не находимся в бесконечном хаосе этой жизни. И я недавно слышала какое-то удивительное интервью с удивительной женщиной. Эта женщина, которой сын, ее зовут Ирис Хаим. Может быть, вы слышали ее интервью. Она очень много сейчас выступает. Ее сын был в заложниках, и почти год назад он с еще несколькими ребятами, они сбежали с плена, и наши солдаты, решив, что это террористы, их убили. Это была страшно трагичная история, потому что и он был в плену, и был убит нашими же солдатами. И она рассказывает, что когда она сидела шва, приходило очень много людей. И пришла жена командира вот этой роты, которая выстрелила в этих мальчиков. И она сказала, что эти солдаты, они абсолютно разбиты. Они находятся в ужасном состоянии, не могут воевать, они ничего не могут. Они находятся в ужасной травме. И тогда она записала такое сообщение, которое было во всех виртуальных сетях. Она им сказала: то, что так получилось, это потому, что мы на войне, да, и потому что вы воевали, потому что вы сделали то, что вы должны были сделать как солдаты. И вы не виноваты в смерти моего сына. И мы вас приглашаем. И мы вас приглашаем к нам в гости, что вы пришли к нам. И мы будем дружить, и мы будем близки с вами. Это было какое-то невероятное интервью. И действительно они пришли. И действительно это была такая очень трогательная встреча. То есть эта женщина какой-то невероятной силы. И слушая ее, я просто поражалась, насколько она может эту силу передать. Насколько она может эту силу передать. И она рассказывала, что она из семьи, где она знала, что ни на папу, ни на маму положиться невозможно. И она понимала, что она должна рассчитывать только на саму себя. И это дало ей силы. Это дало ей силы построить свою личность, построить себя. И к моменту вот этой трагедии Симхат Тура 7 октября она была уже достаточно таким сильным, построенным человеком. И все, что происходило и происходит, она сейчас очень много это использовала для... Она не религиозный человек, она себя объявляет, как я, нерелигиозная. Но я верю в добро. Я понимаю, что это ее вера Всевышняя, она так называет. Да, каждый называет нашу веру Всевышнего по-своему. И она говорит, я верю в добро, я верю в людей. И это то, что дает мне силы. Да, и я... Мой сын рассказывает, он был... Он очень печально смотрел на мир. У него было очень много проблем со здоровьем. И когда-то он ей сказал, мама, не смотри на меня, как на инвалида. Посмотри на меня, как на здорового, полноценного человека. И она решила, да, это было за месяц до войны. Она сказала, да, ты прав. Ты абсолютно здоровый, полноценный человек, и я должна дать себе эти силы. И когда он оказался в плену, она все время думала о том, какой он молодец, и как он наверняка, она представляла себе его, и как он наверняка креп там, и он выдерживает. И самое интересное, что она знала, что у него боли в позвоночнике, и она не знала, и представляла, что, наверное, Хамас дает ему обезболивающее. Это была, конечно, безумная такая фантазия, потому что какой обезболивающий может дать Хамас? И самое интересное, то есть она представляла свое воображение, как это мысленно давало ему силы. И самое интересное, что когда освободили одного тайландца, то он рассказал, что он был с ним, он рассказал, что действительно, он был очень крепкий и сильный, и что, как это ни странно, когда у него были сильные боли в позвоночнике, Хамас давал ему обезболивающее. То есть это удивительная женщина. Если у вас будет возможность услышать ее интервью, я думаю, что вы получите очень много сил. Как человек может в ситуации очень тяжелой использовать эту ситуацию как самый большой ресурс и делиться с этим другими людьми. Слышали, наверное, да, хевра. Мы говорим, хевра, социальная жизнь может дать нам очень много сил. Социальная жизнь – это наши отношения с другими людьми. Это наш вклад в общество. Это то, что мы можем получить от общества. Да, человек может в ситуации стрессовой, в ситуации истощения, когда ему плохо, он может получить эту помощь, может от социальных служб, от людей, от психологов. Да, это очень мощный ресурс. Он может очень много дать. Знаю, может быть, вы слышали, есть такой человек, Арон Маргалит. Он был... прожил достаточно, жив до 120 лет, но его жизнь, она не была самой легкой жизнью, не есть она... У него был полимелит, и он в возрасте там 3 лет лежал в больнице, думал, как же я буду жить дальше, неужели я буду так все время, да. Маленьким мальчиком он уже понимал, что он очень болен, и он сделал все, чтобы его родители сделали все, чтобы он стал на ноги. Действительно, в буквальном смысле он вылечился от полимелита, у него было заикание, он вылечился от заикания, у него было несколько раз, у него было... раковые, это вот, у него был рак, у которого было несколько раз были рецидивы. В общем, какой-то удивительный человек. Я тоже ходила его на лекцию, у него на лекции сидели в основном, ну не в основном, но очень много было инвалидов. То есть он заряжал их своей энергией. И он рассказывал, что он ходит, у него там 60 линий связи с разными странами мира, и что он поддерживает людей в разных стрессовых ситуациях. То есть человек, который прожил, пережил, переработал, сделал это каким-то своим главным ресурсом, он может дать это другим людям. И мне понравилась одна история, что он спросил, он сам Рэбби, он сам Хасид Гур. И он приходил к больным людям и поддерживал их. И он как-то спросил у Рэбби Гура, он спросил, скажите, ну как я могу прийти к человеку, зная, что он в тяжелом состоянии, что ему осталось там жить какое-то количество месяцев, дней, и сказать ему, что у тебя будет все хорошо, и пообещать ему выздоровление. Как я могу? Ведь это же обман. И тогда ему Рэбби Гур сказал, наверное, ради этого пришла в мир ложь. То есть это именно тот случай, когда у человека нельзя забрать надежду, да, ему нужно дать силы. И поэтому очень важно получать самим тогда, когда мы можем, когда нам это необходимо, да, обращаться к социальным, я не знаю, это может быть психолог, это может быть подруга, которая готова услышать, это может быть близкие, родители, все угодно, обязательно брать вот эти вот внешние ресурсы и пополнять их. Есть такие организации, которые, например, Зихрон Менахем, где мальчик, это семья, которая сделала эту, создала эту организацию помощи семьями, детям, больным раком. И у них был, называется Менахем, это был сын, который, мальчик, который умер от этой болезни. Его родители уже очень много лет, я думаю, что больше 20 лет, они помогают таким детям, они делают... Это добровольческая организация, да. И они делают все, чтобы помочь людям и поделиться с ними каким-то своим опытом, чтобы облегчить им их муки, страдания, взгляд на мир, да. И это, конечно, очень большие люди. Там нет никакой депрессии, там, наоборот, радость, любовь к жизни. И это очень важный ресурс, да. И мы должны обязательно, конечно, им пользоваться. И последний ресурс – это... Воображение. Это мощный, мощнейший ресурс. Знаете, что мы без воображения не можем сделать шаг в сторону. То есть любое наше планирование, любое наше какое-то представление о том, что мы будем делать завтра, послезавтра, оно требует воображения. Воображение наше работает 24 часа в сутки. Это очень мощный, важный ресурс. И, в общем-то, надо и важно пользоваться. Я как раз недавно слушала интервью женщины, которая спаслась от катастрофы, уже очень пожилая. И она рассказывала о том, как ее спасла какая-то украинская женщина. Она ее посадила в коровник, где-то вырыла под коровой какое-то там место, поставила туда бочку. В эту бочку постелила солому. Туда маленькую пятилетнюю девочку посадила ее туда, укрыла. И так она ее прятала. И эта девочка, вот она уже женщина, которая уже много лет, и она рассказывает слезами на глазах, рассказывает, как это было, и как она, эта женщина приходила, сначала приходила к ней днем, приносила ей еду. И самое главное, она рассказала, как она выжила. Как она выжила морально, как она выжила. Она говорит, это было, длилось полтора года. Она представляла себе, как она разговаривает со своими друзьями, как она с ними играется, какие песни она поет, не издавая ни одного звука. Она рассказывала какие-то себе истории, как она встречается с мамой, как она рассказывает, какие было. То есть она создала себе мир воображения. Там была огромная целая жизнь. И так она себя вытянула. Она сейчас вспоминает об этом, и она говорит, что это был... Это я внутренне писала какие-то рассказы, рассказывала себе какие-то истории, играла, разговаривала со своими друзьями. То есть она пользовалась этой силой воображения максимально для того, чтобы себя поднять. Вы, наверное, слышали о Викторе Франкеле. Виктор Франкель, который был узник концлагерей, он выжил, и он создал теорию, называется логотерапия. Он психолог, психиатр. Очень важно, он был венский психиатр. И то, на чем стояло его, то, что он, благодаря чему он выжил, это его взгляд на мир, что все в мире имеет свой смысл. Да, и опять же, он не стал абсолютно соблюдающим человеком, но весь его взгляд на мир, он абсолютно религиозный. Он умер в возрасте 93 лет, создал теории, очень много дал людям, написал очень много книг, вы, наверное, слышали, да, Бенадам Хапец Машмаут, человек, который ищет смысл жизни. И то, что ему помогло тогда в концлагере, он рассказывает, кроме того, что он во всем искал смысл, то, что может его удержать, для чего все, что происходит, он находил его, и это то, что давало ему силы. Кроме всего прочего, он представлял себя, как он будет на лекциях в Венском университете рассказывать об этом опыте в концлагере. И действительно так произошло, когда его освободили, он после войны, он действительно стоял в Венском университете, рассказывал о том, что это было, и сделал, написал много книг, сделал свою теорию логотерапии, которая стоит на том, что человек должен искать смысл своей жизни. И вот это вот очень-очень важные ресурсы, да, которые очень необходимо нам всем пополнять, ни в коем случае не истощать, пользоваться ими полноценно. Есть люди, которые используют несколько ресурсов, да, один-два, используют тело, да, мало используют эмоции. Эти ресурсы истощаются. Они мало знают о том, что у них есть еще, чем они могут пользоваться. Я хотела вам дать несколько упражнений. Называется кувшин ресурсов. Да? Взять лист А4, ручку, цветные карандаши, нарисовать большой кувшин. И там написать все свои ресурсы снизу вверх. Написать так плотно, пока кувшин не будет заполнен до самых краев. И каждое утро доставайте рисунок и выбирайте из кувшина что-то маленькое, которое может пополнить ваш ресурс, и делайте это. Есть еще упражнение. Возьмите тетрадку, выписывайте в течение месяца все, что вы делаете, и рядом ставьте плюс или минус. Это ресурс, который... Это действительно для вас ресурс, это то, что вам дает, или то, что вас истощает. И разбить это по сферам. Работа, подруги, семья. И подсчитать плюсы и минусы, и решить, что дает и что забирает энергию. Выписать внутренние ресурсы, внутренние и внешние ресурсы, а также в течение месяца. Выработать план, как я заменяю то, что у меня забирает энергию, на то, что мне дает. Заменить плохое хорошим. То есть очень важно быть осознанным, да, понимать, что у меня забирает и что мне дает. Интересно, что вы, наверное, замечали, что есть еда, после которой вам хочется сразу лечь. А есть еда, после которой вам хочется бежать, делать что-то, вы активно, у вас поднимается настроение. Точно так же и общение с людьми. Есть люди, которые нас истощают, есть люди, которые, наоборот, нам дают энергию. И мы все это знаем, и иногда просто не обращаем на это внимания. Поэтому обратите внимание и сделайте вот эту вот ревизию ваших ресурсов. Упражнение номер 3. Сделать список достижений. Все, что хорошо получается, 5-6 достижений, которые имеют особо для вас значимость, поставить в рамку и смотреть в сложные моменты своей жизни. Нам нужно необходимо все время подкреплять нашу личность, да, что мы можем, что мы знаем, да, не быть наивными, не брать на себя задачи, которые нам не под силу. Но есть очень много вещей, которые действительно мы успешны, но мы не всегда себе в этом не признаемся. Да, мы привыкли критиковать себя и считать, что мы недостаточно совершенны в каких-то вещах. Мы не должны стремиться к полному совершенству. Мы должны стараться сделать как можно лучше. Интересно, я вспомнила то, что сказала это Ирис Хаим. Она сказала, что каждый момент я думала, что самое лучшее я могу сделать в данный момент жизни. Да. И точно так же думала, интересно, Арон Маргалит. Что максимально лучшее я могу сделать в этой ситуации, в сложной ситуации, в непростой, да, есть еще упражнение, значит, мешок радости. 5 хороших вещей здесь и сейчас. 5 причин для радости в течение дня. Еще упражнение. плохо-хорошо, увидит хорошее в плохом, делает позитивный вывод даже из плохой ситуации. Еще одно упражнение – оставить мундир за порогом, называется. Оставить внешние проблемы за порогом, когда вы приходите домой, не приносит ваши какие-то плохое настроение с улицы, принесет домой. Да, оставить это за порогом, принести себя здесь и сейчас, в данный момент. Не портить настроение себе и другим уж дома. И потом, когда вы поедите, попьете, и вы немножко почувствуете себя лучше, вы сможете рассказать о той проблеме, которая у вас за порогом. Вытащить этот мундир. Это такие небольшие советы. Интересно, мне действительно настолько это интервью с этой Ирис Хаим меня потрясло, что есть еще какой-то момент, который хотела рассказать, что она никого ни в чем не обвиняла. Она рассказывает, что была встреча 15 семей заложников с министром обороны. Вы можете представить, как они с ним говорили? Да ты виновен, да это все из-за тебя, ты пропустил. Были только два человека. Вот это Ирис и еще один человек религиозный из Кирьят-Арба, который сказал им спасибо. Спасибо, что вы не спите ночами. Спасибо, что вы беспокоитесь. Спасибо, что вы сделали то, что возможно. И она говорит, что это было... Что они, все эти семьи, хотели, наверное, их просто уничтожить, съесть, обругать. И потом через какое-то время на каком-то конгрессе они встречались в Вашингтоне, приглашали эти семьи. И подошел другой человек и сказал, ты знаешь, ты была права. То есть только спасибо, это то, что может нас поднять. Только благодарность, только возможность видеть то добро, которое есть в мире. И на самом деле ведь это зло, быть от него подальше. Но добра в мире больше. И поэтому мы должны черпать много сил с этого добра. И давайте добавлять много добра в мир. И получать энергию от тех людей, которые могут нам дать. И учиться, как проходить сложные жизненные испытания. Поднимать какие-то свои ресурсы, расширять их, пополнять их. Ни в коем случае не истощать. Знать, что истощает вас. Очень много неправильной пищи, зависимости, неправильный взгляд на мир. То есть это все вещи, которые делают нас слабыми. Поэтому обратите внимание на свою жизнь, сделайте ревизию вообще тех дел, которые вы делаете, ценностей, которыми вы живете. И я думаю, что ваш кувшин ресурсов будет всегда полон. И всегда там будет не просто полон, будет переполнен, так что вы сможете наполнять людей вокруг вас. Если у вас есть какие-то вопросы, я буду очень рада на них ответить.
Спасибо большое, Хана. Я смотрю, в чате вопросов нет. Может быть, если у кого-то возник, можно сейчас воспользоваться этим. Если нет, тогда мы можем еще продолжить. У нас еще есть 12 минут.
У нас есть еще время?
Да, у нас еще есть время.
Могу сказать, признаки истощения, излишняя раздражительность, нервозность, хроническая усталость, апатия, отчаяние, отсутствие интереса ко всему, бессонница, головные боли, зацикленность. Да? Если у вас есть, конечно, такие, хотя бы один из таких признаков, обязательно обратите на себя внимание. Что нас истощает? Деструктивные отношения, отношения, которые только разрушают нас, конфликты, споры, долги, недоверие, отсутствие личных границ, злоупотребление виртуальной жизнью, хронические заболевания, недостаточное знание своих ресурсов, подавление себя. Какие человеческие качества являются нашими ресурсами? Да, ведь у нас есть какие-то врожденные наши ресурсы, которые дают изначально нашу силу. Во-первых, есть люди с очень высокой витальностью, с очень высокой жизненностью. Да? Мы часто видим, как ты все успеваешь, как ты здесь и там, и все у тебя получается очень хорошо. Люди, у которых очень такая высокая энергетика, которые много очень могут, да, это изначально уже очень хороший потенциал. Этот человек уже может много сделать, хотя, безусловно, может его истощить тоже. Люди, у которых от природы есть сильная личность, да, сильное «я», проявленное «я», и он может его правильно направить, да, куда-нибудь внутренней силы. Каждый из нас, я думаю, что вот та же самая есть Хайма, которая так много говорила, я думаю, что это изначально достаточно сильный человек, потому что, не имея никакой поддержки с детства, построить уже свою личность, я думаю, что были какие-то данные для этого. Потому что я достаточно количество людей, у которых вот эта вот первичная связь с родителями, вот эта базовая любовь и помощь, она дала им силы на всю жизнь. И люди, которые это не получили, наоборот, да, они должны были в зрелом возрасте строить это заново. Я так думаю, но вполне возможно, что это не так, и что это, что она построила сама свою личность без какой-то врожденного потенциала на это. Но если у нас есть какие-то наши сильные черты характера, наша воля, дисциплинированность, позитивный взгляд на мир, мы оптимисты по жизни, то есть, безусловно, это врожденный ресурс, которым мы должны пользоваться и ни в коем случае его не истощать. Гибкость, потрясающее качество, умение переключаться одно на другое, да, не застревать в каких-то жизненных ситуациях, да, в каких-то взглядах, в обидах, в обвинениях, да, потому что это абсолютно бесполезная вещь, которая забирает очень много энергии. Гнев, внутренний гнев, да, ненависть. Все эти вещи, которые нас истощают, и, безусловно, их нужно заменить на любовь, на приятие, на заботу, на внимание к другим людям, к их потребностям, внимание к своим потребностям, да. И постараться жить как можно более осознанной жизнью, да, и управлять своей жизнью. И уповать на Всевышнего. Пожалуйста, есть ли какие-то...
Да, я вижу, у нас появился вопрос в чате. И как после смерти ребенка найти силы на ресурс?
Смотрите, я думаю, что самое тяжелое, что может быть, это похоронить ребенка. Мне кажется, нет ничего тяжелее. И ресурс – это найти, для чего жить. Найти смысл жизни в другом. И понять, что есть вещи, которые ни жизнь, ни смерть не в наших руках. И что наверняка сделали максимально все, что могли сделать. Найти другие ресурсы, найти, ради чего жить, помогать другим, помогать, может быть, людям, у которых тоже такая боль. Взять это каким-то своим отгаром, найти множество других ресурсов, ваши эмоции, вот я вам перечислила, ваши чувства, тяжелые чувства, как их можно переработать, может быть, утешать каких-то людей, может, наоборот, отвлечься и заниматься совершенно другими вещами. Это зависит от вашего характера. Переработать возможности с психологом. Главное не ощущать вины, что я что-то не досмотрела, не доделала. Понимаю, что это не в наших руках. И я уверена, что вы как мать сделали максимально для того, чтобы ребенок выздоровел. Поэтому самое главное, чтобы не разрушать себя виной, обвинением других людей, искать виновных, да. И понимать, что очень многие вещи не в наших руках. И постараться найти силы для жизни. Мы говорили об этих. Все эти ресурсы, о которых мы говорили, они могут быть для вас очень полезны. Пожалуйста, есть еще вопрос?
Ну, есть еще один вопрос. Как хвалить ребенка, чтобы не перехвалить? Бывает ли вообще перехвала?
Я думаю, что не бывает перехвалы, если вы говорите искренне, если ребенок вам верит. Если вы хвалите за реальные вещи, если вы не придумываете. Если действительно вы не делаете его гением, если он средний ученик, да, если не делаете его каким-то выдающимся там в своем поведении, каким-то полным праведником, да, если он ведет себя тоже. Будьте искренне честны, да. Хвалите его за действительно реальные вещи, но не бойтесь перехвалить, не бойтесь. Это какой-то страх родителей, которые очень боятся его сбаловать. Я ему скажу хорошее слово, потом он привыкнет. И ему нужно, это советская вообще ментальность, ему нужно быть крепким, и для этого он должен знать, что плохо. А что хорошо, он и так знает. То есть самое главное, это действительно, чтобы ребенку говорить, хвалить его за реальные вещи, за его достижения, за его труд, за его какие-то таланты. Девочке очень важно говорить, что она красивая, она хорошо выглядит. Мальчику важно говорить, что он умный. Но опять же, не придумывайте, не обманывайте. Говорите именно то, что действительно есть, но ни в коем случае находите то, за что хвалить. Находите, но делайте как можно больше. Это ребенку это необходимо. Потому что его представление о себе, оно складывается от того, как его видят родители. Уже позже от того, как его видят его ровесники, сверстники. Но я думаю, что детям, как правило, не хватает оценки. Очень важно, чтобы он в это верил. Поэтому не преувеличивайте, говорите действительно то, что есть, может чуть-чуть преувеличить, но не намного.
Спасибо большое. На данный момент вопросов больше в чате у нас нет. Еще остается несколько минут.
Что еще? Позитивный жизненный опыт. Для нас это очень хорошая вещь. Да, мы говорим, что опыт – это огромная сила, это же огромный ресурс. Мечта. Человеку очень важно мечтать. Да, он не должен быть слишком приземленный. Я когда-то слышала такую фразу: «Максим, что мы можем дать нашим детям? Мы можем дать им корни и крылья. Корни, чтобы они чувствовали землю под ногой, крылья, чтобы они могли взлететь». Да, и мечта – это способность взлететь. Это не фантазия, в которой человек убегает. Это мечта. Эта мечта, она дает какую-то перспективу жизни, она дает какую-то радость жизни. Искать повод для вдохновения. И искать это вдохновение в своей жизни. Это тоже очень много дает силы. Я понимаю, что время уже закончилось.
У нас есть еще 3 минуты, пока следующий лектор. Да.
Быть себе поддержкой, хвалить себя, да. Знать себе цену, опять же, никогда не брать на себя больше, чем вы можете. Да, я занимаюсь графологией, я вижу деревья человека, вижу хрупкое-хрупкое дерево, у которого практически нет корней и огромная-огромная крона. Крона – это деятельность человека. И ты понимаешь, что это маленькое дерево, хрупкое дерево с трудом может выдержать такую огромную нагрузку, такую социальную жизнь, такую деятельность. И часто это компенсация того, что человек вместо того, чтобы вложить в себя, в свою личность, он вкладывает во внешнюю деятельность. Какие-то свои внутренние ресурсы, может быть, он слишком вкладывает во внешние. И поэтому очень важно, внутренние ресурсы, они всегда с вами, но они всегда должны подкрепляться и подпитываться внешними ресурсами. Да, спасибо вам. Мне очень приятны ваши слова. Спасибо вам. И я желаю вам, чтобы вы всегда были полны радости, полны ресурсов, чтобы у вас было много радости в жизни, и чтобы вы всегда могли выходить из самых сложных жизненных ситуаций, чтобы даже в каждодневной жизни у нас всегда было много радости и много хороших новостей, чтобы Всевышний дал много сил каждому из нас и всему еврейскому народу. Будьте здоровы, всего самого-самого доброго, всего хорошего.